Таким образом, вы можете, если вы, если не дай бог, кто-то обманывает с весами, да, то он может почти безнаказанно, как кажется, заработать дополнительные деньги. Более того, с каждого человека он крадет очень небольшую сумму. Поэтому человек вряд ли пойдет на него подавать в суд там и проверять. Он скажет там, вот что поделаешь, там, если он выяснит. Да, у него украли там 10%. Он купил полкило, у него украли 50 грамм. Да? Или сколько там? 10%. То есть, казалось бы, вред – это не то, что никакого серьезного преступления не совершается. Просто человек немножко крадет у большого числа людей. Правильно? Раши говорит, что из-за этого приходит Амалек. Почему из-за этого приходит Амалек? Как это можно понять, что приходит Амалек, который хочет всех уничтожить? Как это могло быть? Я вам сейчас объясню, какая связь с Пуримом. Я постараюсь вам это объяснить. Какая связь? Вы понимаете вопрос?
Вопрос, да, ответа не знаю.
Связь очень простая. Это такая ситуация, когда действительно человек может выйти сухим из воды, но он не будет это делать, если его руки, как мы сказали дословно, сильно держат Тору. Да. То есть, если человек действительно серьезно соблюдает Тору, он будет не делать этого, потому что он боится Всевышнего, потому что он хочет, в этом действительно есть какая-то, как бы сказать, ират шамайм. Никто его не видит, да, никто его не будет судить. Да. Почему он этого не делает? Потому что он сильно держит Тору, и Тора проявляется в его делах. Это пример. Да? То есть, опять же, никто, сосед ничего не скажет, ОБХСС ничего не скажет, клиент ничего не скажет, но Тора в этом проявляется. Да? Без никаких последствий нет. Тора в этом проявляется. И это защищает нас, да, от Амалека. И если, не дай бог, мы не сильно, не серьезно относимся к Торе, то появляется сомнение, то это делает нас уязвимыми. Отдаляет нас от Всевышнего. Теперь давайте посмотрим на Пурим под этим углом. Что происходит? Еврейский народ образовался как народ у горы Синай. Правильно? Я вам как бы так утрирую, да? Это потомки Авраама, Исхака и Якова. Но где они образовались как народ? У горы Синай, правильно?
Да.
Да. И, кстати, есть важный документ в еврейской истории, который говорит, в земле Израиля я не знаю, как это понять, образовался еврейский народ. Это не совсем на 100% точно. Еврейский народ образовался как народ у горы Синай, которая там это была пустыня, да, и он пришел в Эрец Исраэль уже за Всевышним, да, как народ уже. Это очень интересный момент. И поэтому он осознавал себя как народ, живущий в Эрец Исраэль, с храмом, потом, который он потом построил, и он ощущал себя как народ, связанным со Всевышним. Да, через пророков через храм, и вдруг из-за проблем, которые были у евреев, авуда зара, идолопоклонство в то время было распространено, к сожалению, да, как говорят пророки. Вдруг из-за проблем, которые были, храм разрушен, и они изгнаны в чужую землю. Да? То, что никогда до этого не случалось. И более того, я хочу только объяснить, что даже когда они поклонялись идолам, они все равно верили во Всевышнего. Просто они считали, что есть другие силы, как мы говорили. И вдруг совершенно меняется реальность. Да? Что их утешает? У них есть пророчество о 70 годах. Да? Они верят, что через 70 лет Всевышний их вернет. Вопрос, который всех мучает, и, кстати, все верят в это, даже вавилонские цари в это верят. Это парадокс в этом состоит. Никто не знает, как высчитать 70 лет. Правильно? 70 лет начинаешь с чего? Вы не забывайте, что в начале Навуходоносор пришел и угнал 10 тысяч человек. Да. Но храм еще существовал какое-то время. Потом, когда евреи опять, как он считал, сбунтовались, он вернулся и потом разрушил храм. Вопрос, 70 лет с чего считать? С того момента, как Навуходоносор пришел к власти, с того момента, как он угнал первого царя, первый раз угнал царя и 10 тысяч человек, или с того момента, как он разрушил храм? И мы сейчас знаем, что это с того момента, как он разрушил храм. Но это не было понятно. Люди не знали, не могли понять, что происходит. Вавилонский царь Бельшацар отсчитал 70 лет, потому как он считал правильным, и устроил пир, используя сосуды храма, и погиб. Да? После него, после определенных, так сказать, перипетий, революций, смены режима, к власти приходит Кореш. Кореш — это Кир по-русски. Он разрешает восстанавливать храм. Да. Идет большой, как предсказали пророки. Да? Большой энтузиазм, пророчество исполняется, и примерно 40 тысяч евреев, всего 40 тысяч, да, возвращаются в землю Израиля, где их ждет не розовый сад. Да, там тяжелая ситуация. И местные обитатели, включая Шумромним, самаритяне это не евреи, которых пригнали на место 10 колен, сопротивляются им, не хотят, чтобы они там селились. Возникают конфликты, начинаются письма в ООН, там опять пишут царю доносы, войны, терроризм. Тяжелая жизнь, но они продолжают. И вдруг, спустя какое-то время, приходит утверждение царя, Ахашвероша, кстати, прекратить восстанавливать храм. Да. Вы представляете себе положение еврейского народа? Все уже обрадовались, пророчество начало исполняться, храм начали строить, как бы начали это делать. И почему? Потому что пророк это предсказал и сказал, что это будет Кир, который разрешит Кореш, и все-все-все исполнилось. И вдруг Ахашвирош говорит: нет, все, ребята, все. Да. Всем спасибо, все свободны. Храм строить нельзя. И что происходит? Ничего не происходит. Прекращают строительство храма. Как же так? Пророк же сказал, что вот было пророчество, 70 лет, 40 тысяч человек пришло. Да? Нет? Все? Более того, Ахашверош отсчитывает 70 лет по-своему и устраивает пир. Да, это знаменитый пир Ахашвероша. И чтобы показать, что 70 лет закончены, он опять приносит как унижение сосуды храма. Да? Но что Ахашверош делает? Он говорит, я приглашаю евреев, все могут приходить, все замечательно. Вот. И более того, евреям будет кошерная еда. Хотите кошерную еду? Никаких проблем. Почему нет? Кто-то ест, кто-то веджин, кто-то ест там так, а кто-то ест кошерную еду. В чем проблема? Приходите, пожалуйста, на пир. Евреи совещаются, и большинство людей, как бы большинство евреев, склоняется к тому, что нужно идти на пир. Куда деваться? Да. Более того, им дают кошерную еду. Да. И есть один человек, да, как бы авторитет еврейский, который расходится мнением с другими и говорит, что ни в коем случае нельзя идти на этот пир. Да. Потому что он показывает, что связь со Всевышним разрушена. Более того, основная часть пира – это вино, виноградное вино. У нас есть принцип, что с неевреями мы не пьем виноградное вино вместе. Да. Мы должны уважать неевреев, должны быть честными. Но виноградное вино – такой принцип. Это написано в Торе? Нет. Такой у нас принцип есть. Виноградное вино отличается. Да, мы не хотим жениться на неевреях. Да, мы говорим, что если мы будем пить вино, это сближает, мы будем жениться. Окей. Большинство мудрецов говорят, Мордехай, слушай, мы тут... Царь может нас убить в любой момент. Да. Он запретил строить храм. Да. Мы находимся в подвешенном состоянии. Да. Я не хочу такой пример приводить, но представьте, товарищ Сталин устроил пир какой-то там и пригласил еврейскую общину, даже сказал, что будет кошерная еда, все будет, так сказать, честь по чести, и пир не религиозный, там, в честь там, установления российской государственности. И даже не какой-то там, не в честь там какого-то там диалектического материализма и Парижской коммуны, а просто вот там российской государственности. Да. Ахашверош праздновал свою династию. Ничего такого, а что, не идти, да, что мы там все идем, а мы против, да, разозлить царя. Он только что запретил строительство храма. Он может устроить погром? Как так? Да. Кошерная еда, кошерное вино. Ну, не чокайся ни с кем, сиди себе скромно и пей там, и все. А что там сосуды храма? Ну, это плохо, конечно, но, к сожалению, храм разрушен. Мы не очень понимаем, что происходит. Да. Что поделаешь? И евреи идут, все представители идут на этот пир.